Ситература. Подкаст при поддержке группы «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Меня зовут Тэфи Нот. Это все еще подкаст «Ситература». Мы все еще пытаемся разобраться, как быть писателями в сети, как с этим жить, если ты в это вляпался. Если хочешь стать писателем, вдруг что с этим делать? Сегодня у меня в гостях чудесная, замечательная, прекрасная Ника Веймар. Ника, привет!
Привет!
Очень тебе рада. Спасибо, что согласилась поболтать.
Ой, я всегда рада, меня хлебом не корми, дай поболтать.
Отлично, люблю болтливых авторов, они рассказывают очень много всего интересного. Ника — автор и в сети, и книжных. Я знаю, что у тебя более 10 книг, да? Даже, наверное, еще больше.
Более 20.
Более 20, с ума сойти. Это какое-то космическое число, на мой взгляд. Собственно, я тебя сегодня буду допрашивать. Ты тот самый автор, который уже в это вляпалась. Мы будем разбираться, как тебе с этим. Ну и первый вопрос, который я по традиции сначала задаю всем своим гостям. Как ты узнала именно о самиздате и начала писать туда?
У меня не самая, наверное, обычная история, потому что для меня все началось с форума, который был на портале Mail.ru. Был когда-то форум «Дети Mail.ru». Там было очень-очень много небольших компаний по интересам, и мы там общались с девочками. Честно сказать, мы там играли в мафию сетевую. Но это было очень здорово, это было очень весело. И в какой-то момент мы решили, что можно нам попробовать писать какую-нибудь историю по ролям прямо там на форуме. Мы начали это делать, народ начал читать, начало это людям нравиться. У меня до этого было уже написано несколько рассказов, даже не в Столане, у меня были написаны в блокнот. Такие небольшие мистические истории. Я их тоже выложила, народ тоже оценил. Потом я для себя нашла сайт Proza.ru. Почему-то я не помню, почему. Мне не очень понравился самиздат Машкова. Наверное, потому что там все надо было делать ручками, надо было все это оформление, там вставлять эти коды. Для меня это было так на тот момент очень сложно. И поэтому я пошла на Прозу. Проза была ламповая, но дохлая. Ну, правда, там я тоже для себя нашла несколько людей, с которыми я общаюсь по сей день. Они меня все-таки затащили на самиздат от Машкова. Сказали, мы за тебя все оформление сделаем, ты просто нам кидай, мы тебе все это напишем, мы все это оформим. Я сказала, ладно, если этим буду заниматься не я, хорошо уговорили. Ну и вот и после этого, как потом на самиздате, еще несколько авторов у меня появилось знакомых, и один из них, я уже не помню кто, честно сказать, я не помню этого прекрасного человека, но он точно был, и он меня позвал на сайт Продоман. И после этого там Продоман, Призрачные миры, мы уже и остались благополучно там обитать.
Я правильно понимаю, что ты сейчас эксклюзивно в сети автор только Продомана? Ну, или Треста, наверное, да? Потому что у тебя заключен договор с издательством.
Я эксклюзивный автор Призрачных миров, но так как я издаюсь, как ты правильно заметила, то да, издательские версии, они идут на лет. Раньше Призрачные миры с Литресом сотрудничали, но потом в какой-то момент что-то они не договорились, и поэтому теперь старые книги, к сожалению, я по договору на Литрес отдавать не могу. Ну, не то, что я прям сильно от этого страдаю, но тем не менее.
Я еще хотела тебя спросить по поводу Прозы.ру. Я много слышу от авторов то, что на Прозе.ру сидят такие же авторы, как и они, и это скорее такой между собойчик, где авторы делятся каким-то своим опытом, читают друг друга и стенают, что их никто не читает, кроме других авторов.
Ты знаешь, по сути, да, это маленькое ламповое место между собойчик, но, правда, администрация не забывает регулярно рассылать письма о том, что, дорогой автор, знаете, если вы нам заплатите много тысяч рублей, мы опубликуем целый альманах, и там будете вы. Вы представляете, как это классно! Меня это всегда очень веселило, потому что я по образованию журналист, и что мне этот их альманах, я и бесплатно опубликую статью.
Ты знаешь, я когда-то еще, когда у нас не был запрещен нельзя грамм, наткнулась на таких интересных ребят. Ох, я даже не помню, кто это и что это. Ну, я не знаю, как сейчас, потому что я туда практически не захожу. Но раньше было очень много всяких маленьких пабликов, которые рассказывали всякие лайфхаки для авторов и все такое. И вот, значит, там один из этих пабликов, да, наткнулась на них по таргетной рекламе. Вот когда сторис листаешь, да, и они тебе попадаются. Я, значит, наткнулась на каких-то ребят, которые которые такие, вот, собираем, значит, какие-то там, ну, новогодние рассказы и публикуем вашу книгу. Ну, что-то как-то не так как-то привлекательно эта реклама выглядела. Мне стало любопытно. Это было очень давно, вот прям до пандемии еще, ну, короче, вот прям давненько. Вот, то есть я, понятное дело, тогда нигде не публиковалась, и сам издатом тоже не занималась. То есть для меня это было, ну, космос какой-то. Я еще не понимала, как это все работает, скажем так. У них, значит, ссылка вела на Телеграм. В Телеграме у них там, значит, был чатик с другими авторами, и там было несколько организаторов. И, в общем, эти организаторы, там, значит, закрепленное сообщение, что так и так, ребята, у нас вот тут конкурс новогодних каких-то рассказов. Мы отбираем их в сборник, но для того, чтобы ваш сборник опубликовался, скиньте нам вот такую-то денежку. Я как-то еще застала их в тот момент, когда они такие, вот мы отобрали какое-то количество авторов, то есть они еще не всех брали, понимаешь? Хотя мне кажется, наверное, что всех. Вот мы отобрали вот этих авторов, мы посчитали для того, чтобы опубликовать вашу книгу, вот на всех, если раскидать, там у вас там типа 12-20 человек, не помню, вот вам там надо скинуть там, я не помню, то, ну, сумма была не очень большая, типа 600 рублей или 1000, что-то такое. И ваша книга выйдет, и вы типа сможете ее подержать в руках, и вот это все. Я думаю, ребята, это, конечно, ну, всякие есть люди в сети, да, которые пытаются тебя там на деньги развести и все такое, но вот настолько паразитировать на чужой мечте просто быть изданным, да, и мы просто соберем с вас денег, вам просто распечатают ваши книжки в каком-нибудь там, я не знаю, Т8, Руграме или там просто даже частной типографии. Вы получите там 2 или 3 экземпляра, 1 себе, 2 дадите родственникам, там маме, папе. А мы за это возьмем деньги, за то, что вы просто распечатаете свою книгу с вашим рассказом. Вот. Но это какие-то вот частные ребята. Ну, чтобы вот такой большой сайт занимался чем-то подобным, это, конечно, очень интересно. Я знаю еще сайт, ну, это такая тоже популярная достаточно среди авторов. «Бумажный слон» называется. Там есть довольно популярный конкурс, в котором часто участвуют мастодонты от писательства про фантастику. По-моему, каждые полгода или каждый год они его проводят. Я даже в одном участвовала. Но там как-то все официально. То есть ребят, которые проходят в итоге в финальный тур, там издаются полноценные их сборники. Их этими сборниками награждают тоже кто-то маститый писатель. Это как-то, знаешь, более прилично выглядит. Я знаю, что из этого конкурса часто выходят писатели, которые становятся там вот полноценными потом писателями, не только рассказов, но и каких-то больших книжек издаются, и вот они как бы для них это, ну, становится какой-то первой ступенью куда-то дальше. Да, но про «Эльманахта» меня, конечно, самое сердечко поразило, я сижу так в шоке немножко. Ты в моем опыте разговоров с авторами первый автор, который вот сидит только на этом сайте и удовлетворен опытом работы с ними. Расскажи вообще, как тебе там?
Да, мне вполне нравится, потому что про «Продаман» и «Призрачные миры» — это одна связка. «Призрачные миры» — это магазин. Очень часто можно заметить в обзорах всяких не очень осведомленных людей, которые себя выставляют экспертами. Они очень часто пишут о том, что якобы на «Призрачных мирах» небольшая посещаемость, но они забывают о том, что «Призрачные миры» — это магазин. Туда приходят люди, которые четко пришли купить книгу. Им не надо заходить каждый день, им не надо сидеть на сайте просто там часами и так далее. Они пришли, они выбрали, они купили, они ушли. Соцсеть, скажем так, это «Продаман» как раз. Там выкладываются ознакомительные отрывки, там выкладываются тексты. Можно выкладывать по онлайн-подписке, но мне этот вариант не очень нравится. Хотя знаю авторов, которые, в принципе, себя очень неплохо чувствуют, работая только с «Продаманом» и на «Приличные миры» тексты не отдавая. Так, да, ну еще, знаешь, дело, наверное, в том, что мне очень нравится работать с администрацией «Приличных миров». Они очень открытые, они всегда готовы помочь, они всегда готовы подсказать. Они крайне лояльны к автору, с ними всегда можно договориться, с ними всегда можно что-то обсудить, какие-то проблемы. Я не знаю ни одного сайта, на котором тебе просто вот приходят и говорят, что «слушай, напиши в рекламный отдел». Они тебе проведут аудит твоей страницы авторской, они тебе скажут, что тебе поменять и что тебе, ну, изменить в аннотации, там, в обложке, для того, чтобы у тебя стали лучше продажи. То есть я таких больше не знаю вообще, в принципе. И я точно знаю, что люди, которые этому совету последовали и приняли во внимание рекомендации отдела рекламы, у них действительно продажи стали намного лучше, чем были до этого.
Если что, это не реклама про домана, нам никто не платил.
Нет, это не реклама про домана, это мой личный опыт.
Да, личный опыт автора. Вот интересно, ты сказала про то, что ты не работаешь, если я правильно тебя поняла, с подписками, да? То есть ты работаешь только с продаешь только завершенные книги, верно?
Я работаю с предзаказом на призрачных мирах. Предзаказ — это вообще очень прекрасная штука для автора. Ты пишешь часть текста. Ты пишешь черновик, редактируешь часть текста. Причем черновик у тебя может быть даже в виде, такого еще, скажем так, скелета. Просто что он у тебя дописан. Ты пишешь часть текста, редактируешь ее и отдаешь благополучно на призрачные миры в предзаказ. То есть читатель покупает файл по сниженной цене и ждет завершения. Ты в это время спокойно редактируешь, дописываешь, что-то улучшаешь, в общем, наводишь ловскую красоту, и через месяц читатель рассылкой получает себе прекрасно целенький, готовенький файл. На следующий день этот файл выходит в продажу, естественно, по более высокой цене. Ты два раза взаимодействуешь, по сути, с этим текстом на призрачных мирах. Когда ты его отправляешь в предзаказ и когда ты отправляешь его завершенным. Все остальное время ты этот текст можешь обновлять на продамане. Есть авторы, которые не обновляют. То есть, они отправили в предзаказ, и дальше они где-то у себя в своей берлоге наводят на него прелесть. И потом отдают просто готовый. То есть, например, так работает, насколько я знаю, Суржевская. Но она иногда делает предзаказы на ПМ. Когда-то подписки, когда-то предзаказы. И на продамане она практически не обновляет, потому что, смысла нету. Ее аудитория, она покупает. Моя аудитория любит читать ознакомительный фрагмент, обсуждать в процессе, поэтому для них я выкладываю на продамане, даже когда идет предзаказ. Мы примерно догоняем ознакомительный кусочек и идем немножко дальше, для того, чтобы людям было интересно. Потому что, как всегда, люди нетерпеливые, они получают кусочек с предзаказом, они его тут же читают и потом ходят кругами, как коты вокруг сметаны. Когда же мы пойдем дальше? Давайте уже, очень интересно, что там.
Слушай, это очень интересно, потому что я первый раз такое слышу. Я слышала о продамане и призрачных мирах, но я думала, что они работают по тому же принципу, что и все остальные лид-порталы, Автор Тудей, Лид Город, Литнет, когда автор работает через подписку, через проды, да, и потом продает просто завершенный текст. Я просто думала, что продаман — это про подписку, а призрачные миры тогда отправляются сразу завершенные книги. У них такое разделение. Но то, что есть еще вот такой интересная функция предзаказа, я слышу первый раз, и это очень любопытно. Спасибо. Просто большинство авторов сети, насколько я знаю, работают через подписку, и говорят о том, что это сейчас на данный момент самый прибыльный вариант продажи своей книги, потому что именно на подписку у тебя самая горячая аудитория, она уже подстегнута тем, что ты им закидываешь кусочки текста, и вот на самом интересном месте, где должно произойти какой-то взрыв сюжета, ты открываешь подписку, и дальше те, кто заинтересован, они платят, и, соответственно, книга выходит, если через подписку ее покупать, она потом тебе так и остается в завершенном виде дешевле, чем если бы она была в завершенке. Люди сейчас больше воспитаны на подписку, они больше привыкли к этому. Для тебя такой формат неинтересен, насколько я поняла.
Я пробовала работать через подписку, мне это понравилось гораздо меньше, как раз потому, что человек читает небольшой кусочек, и дальше у него выбора нет, кроме как купить. Я все-таки за то, чтобы человек мог купить до завершения по сниженной цене, то есть, почитать, сколько он хочет купить по сниженной цене, или если он не хочет дождаться завершения и уже купить по более высокой цене. У меня такие читатели есть, которые принципиально не покупают мои предзаказы, а ждут завершения и выхода книги на призрачные миры. И они честно говорят, что нам эти 10-15 рублей погоды не сделают, мы не читаем для того, чтобы просто себе не бередить нервы, мы хотим прочитать целиком.
Да, таких читателей есть некоторое количество, но я по своему опыту сужу, что у меня таких меньше, например. Но ты когда почитаешь, в твоем случае по предзаказу, в моем случае по подписке, ты же можешь купить книгу по подписке за меньшую цену, эти 10-15 рублей разница, о которой мы с тобой говорим, дождаться, пока книгу допишут, и потом, соответственно, читать.
Ну, оно с одной стороны, да. С другой стороны, призрачные миры, когда ты покупаешь предзаказ, они потом, когда книга выходит в продажу, они присылают письмо со ссылкой на скачивание тому, кто купил. То есть ты по-любому не пропустишь завершение книги. Вот она пришла, и ты в тот же день ее можешь, да, сесть и спокойно читать, радостно хомячить под книжечку, да, под чаечек, под тортик, там, и радоваться жизни вместе с книгой.
То есть на призрачных мирах еще доступно скачивание книги.
Да, это еще один момент, который меня к этому сайту в свое время просто прикипел всей душой, можно так сказать. Потому что я считаю, что если человек что-то купил, он это должен получить. Причем получить не так, как вот тебе книга, которая лежит на сайте, но если автор уйдет и удалит свой аккаунт, то ты книги лишишься. То есть все, пожалуйста, вот тебе книга, ты ее скачал в удобном тебе формате и читай ее где хочешь. Хоть на читалке, хоть на телефоне, хоть на утюге, если в нем есть такая функция. Все что угодно. И как показал Евромарт, собственно, памятный всем, выигрыши остались как раз те, кто покупал книги со скачиванием. И до сих пор я вижу читательские мнения, что когда автор пишет, что вот я там выкладываюсь там, 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 там и вот там, у него спрашивают четко: скажите, а когда книга будет на призрачных мирах? Я хочу скачать.
Вытекающий из этого вопрос, мне кажется, который прямо напрашивается: пираты, не боишься? А то сейчас очень много обсуждений о том, что только ты есть доступ к книге для скачивания, она моментально оказывается... Да даже ей когда нету доступа, то есть у меня книги даже лежат на After Today, и вот я увидела, как только книга завершилась, моментально книги оказались на пиратском сайте. Не боишься ли ты подобного повторения?
Я не боюсь, потому что как только книга вышла из твоей головы на любой носитель, она тут же может оказаться на пиратках. Мы не так давно разговаривали в чате с авторами, и девочка, которая немножко в этом разбирается, она сказала, что, ребят, даже книги, которые якобы закачиваются в приложение, они туда закачиваются целиком, их оттуда можно выдрать еще проще, чем если они со скачиванием. Никакой проблемы.
По-твоему, пиратов бояться не стоит, потому что если захотят, унесут в любом случае, даже если мебель будет прикручена к полу, что называется.
Унесут в любом случае, плюс на сайтах типа Литнета, Литмаркета, Литгорода у них в системе, в принципе, очень дохрена, скажем так, дыр в безопасности, и там можно выдрать при желании даже платную книгу без покупки, без всяких действий. У меня есть знакомые умельцы, которые этим, в принципе, для себя занимаются, они на пиратки эти книги не заливают, они их просто выдирают для личного пользования. Я этих людей знаю, они честно говорят, что там я книгу покупаю, но так как ее скачать нельзя, а я хочу, то я вынужден ее себе добывать вот такими вот путями. То есть, если это делают знакомые, которых я знаю, то что мешает это делать незнакомым мне людям, которые это могут, ну, даже не покупать. А призрачные миры в этом плане, чем они, опять же, мне нравятся, они поняли, что бороться с пиратками бесполезно, поэтому они с ними заключают партнерки. Как Литрес. То есть книга на пиратке есть, но не целиком.
В ознакомительном фрагменте, да?
Да, именно ознакомительный фрагмент, и дальше на ней идет ссылочка, что дочитать, пожалуйста, это вон по этому адресу, там книга продается, пожалуйста, купите. И после того, как они начали вот так вот пиратками коллабиться по принципу Литреса, сливов действительно стало гораздо меньше, потому что пираткам это сейчас стало, скажем так, невыгодно, им проще работать по такой программе и получать не возмущение, а прибыль спокойно себе. Ну, всякие, естественно, сайты, которые законно непослушные, там книги все равно появляются, но так как к ним доступ из России закрыт достаточно неплохо, то они сейчас не несут такой угрозы автору, как несли раньше. Поэтому скачивание меня абсолютно не пугает в этом случае.
Ну, знаешь, я тут лично еще придерживаюсь того мнения, которое однажды сказала она, моя коллега-писатель, что те люди, которые скачивают с пиратских сайтов, они в любом случае, даже если им перекроют кислород, да, и скачивание с пиратских сайтов как-то прекратится, они в любом случае не твои покупатели. Они не пойдут покупать твою книгу, если она вдруг станет платной, и это будет единственный способ ее добыть. Ну, в общем, не плакаться, не ориентироваться на этих людей точно не стоит. И я как-то даже заходила ради любопытства. Знаешь, ну, все мы гуглим свои имена, и смотрим отзывы на книжки, да, давайте будем честны. Я как-то заходила, смотрела свою книгу, у меня есть бесплатная книга, которая разнесена по всем сайтам, ну, у многих сайтов есть условия, точнее, мне кажется, практически у всех, что у тебя одна книжка обязательно должна быть бесплатная, а дальше ты уже там ориентируешься на себя и свои цены. Вот, у меня есть одна книга, которая бесплатная, она, соответственно, есть на всех пиратских сайтах, вообще везде-везде-везде, и люди, которые читают на литпорталах, там обычно очень положительные, хорошие отзывы. То есть, да, там мне пишут, что ой, вот тут вот там косячок, вот здесь косячок, но в целом вот книга так понравилась, спасибо большое. Заходишь на пиратки, и там тебе просто всеми доступными людям словами такие, тут автор не прав, и здесь не так, и тут не эдак. И ты думаешь, сидишь, ну, зайка моя, ну что ж ты давилась-то этой книжкой, ну зачем же ты ее читала, если она тебе так не понравилась, милая? Ну, брось ты, выплюнь, зачем все это? Вот, так что на пиратских сайтах еще какой-то такой интересный контингент сидит, скажем так.
Собственно, да, это, опять же, мне кажется, больше психологический какой-то момент, потому что если я прочитал, я знаю, что я прочитал, скажем так, сделал я нехорошее дело, что я прочитал на пират, поэтому надо себя как-то оправдать и написать, фу, книга фигня, хорошо, что не купил, не потратил деньги, хотя бы вот так, да, сделать, что я не получил удовольствие, поэтому я оправдан.
Да-да-да. Было ужасно невкусно. Я все доел, но было ужасно невкусно.
Да, было ужасно. Дайте еще попробовать.
Давай теперь подвинемся ближе непосредственно к твоему творчеству. Ты себя называешь или тебя называют королевой уютного фэнтези?
Сначала меня так назвали читатели, потому что я себе изначально делала футболку Биг Босс уютного фэнтези. Они мне сказали, не Биг Босс, королева. Я такая, окей.
Отлично. Ну, бывает такое, что когда сам себя, да, спозиционируешь какой-то определенный автор, но это было все-таки инициатива твоих читателей. Так вот, твои читатели называют тебя королевой уютного фэнтези. Расскажи нам, что ты подразумеваешь под уютным фэнтези?
Начнем с того, что я пишу женский ромфан. Вот это вот наше прекрасное романтическое фэнтези про любовь, про романтику, про юмор, про здоровые отношения. Это очень важно для меня. В моих книгах в основном нету таких вот это страстей на разрыв, всего, чтобы читателя мотало по американским горкам, чтобы его там вело босиком по стеклу и так далее и тому подобное. То есть открываешь мою книгу и погружаешься просто в прекрасный волшебный мир, где тебе будет хорошо, где тебе будет классно, где тебе эта книга ляжет просто гипсом на раны все твои, где она тебя излечит, приголубит, приласкает, обнимет, согреет. И, в общем-то, читатели первые мои книги начали называть уютным фэнтези. Мне это понравилось, я это решила использовать, и теперь, да, я себя позиционирую именно как автор уютного фэнтези. То есть это не жанр, скажем так, хотя я видела в последнее время уже появляется как поджанр в ромфанте уютное фэнтези, как тег идет. Достаточно интересно это выглядит, потому что под уютное фэнтези пытаются привести всякую бытовушку. У меня, например, не бытовушка, у меня именно юмористический ромфан. Это истории, от которых будет тепло, уютно, классно и очень здорово. Как написал кто-то из читателей, прочитав одну из моих книг, что вот теперь я понимаю, что такое уютное фэнтези. Это когда тебе кажется, что тебя посадили в удобное кресло, налили тебе чашечку какао с маршмеллоуками, укрыли ноги пледом, рядом посадили мурчащего кота, дали книгу, выключили вокруг все звуки, и ты сидишь и просто кайфуешь от этого всего.
Я как человек, у которого второй день льет за окном, я прям чувствую, что нуждаюсь в такой книжке. Так, смотри, у меня, значит, следующий вытекающий из этого вопрос. Про теги, да, которые ты сказала, что постепенно вводят. Я лично видела тег, называется «Книга антистресс». И когда ты говорила про уютное фэнтези, это первое, что мне пришло в голову, потому что примелькался он мне. Вот, наверное, твои книги подходят как раз под вот этот вот тег «Книги антистресс», да?
Ну, а ты знаешь, тег «Книга антистресс», он действительно вполне подходит к моим историям. Я сейчас подумала, что, наверное, я его тоже буду использовать, потому что он классный.
Используй на здоровье. Я рада, что тебе пришлось к столу. И второй вопрос в связи с вот этим уютным фэнтези. Ты сказала, что у тебя нет там какого-то надрыва и вот этого всего. У меня, как у писателя, сразу вопрос, тогда на чем строится твой сюжет? Потому что герои герои же должны попадать в какие-то передряги, у них должны случаться какие-то приключения. А если книжка антистресс, и она тебя обнимает, и там все хорошо, о чем ты пишешь тогда?
Ну, книга без надрыва, это не значит, что в ней нету каких-то острых моментов. Просто, когда они есть, они туда, скажем так, вплетены в нужном количестве и именно в моменте с кульминацией. До этого тебя не будет мотать по каким-то американским горкам, не будет каких-то... Не очень я хотела назвать это слово, но его иначе просто не назовешь. Не будет звездостраданий на пустом месте. Там, где, знаешь, герои взяли и просто вот такие, хоба, все было хорошо, и тут автор такой, блин, мне же нужен конфликт. Так, все. Ну-ка, живо поссорились, на пустом месте разошлись. Так, ты ушла беременная, ты дивы это изменил ей. Быстренько. Все, и теперь дальше как-то давайте с этим работать, давайте будем друг друга прощать и так далее и тому подобное. То есть, скажем так, я очень не люблю такой вот тип отношений, когда пытаются вот так вот играть на том, что пара то сходится, то расходится, то сходится, то расходится. Уже, боже, давайте уже как-то этот порочный круг разрывать. Уже, если они не могут быть вместе, там один раз они сошлись, два раза они сошлись, три раза сошлись, все, давайте, несите нового мужика ей, несите новую женщину ему, и уже пусть все будут счастливы наконец-то.
Мы за здоровые отношения. Как говорила одна моя знакомая, если лошадь сдохла, просто слезь с нее.
Мои некроманты бы не всегда с этим согласились, потому что даже на мертвой лошади можно ехать.
Ну, в данном случае это метафора отношений, но ладно, с мертвой лошадью я согласна, иногда на ней можно ехать. Ты, ко всему прочему, еще автор Эксмо, правильно?
Да.
У тебя есть бумажные книги. Расскажи, как ты, в принципе, внезапно попала в издательство?
Ты знаешь, это было действительно внезапно, потому что я до сих пор себя позиционирую больше как автора сетевых книг, нежели чем бумажных. И я в издательство очень не хотела. Я отбивалась от перспективы всеми лапами, потому что, как я уже говорила, я журналист. Мне эти ваши тиражи в 3-4-5 тысяч — это фигня. Я печаталась в газете с тиражом более 100 тысяч, поэтому мне красивые циферки уже не очень нужны. Я на них насмотрелась, у меня лежит несколько пачек этих газет с моими статьями. Поэтому, боже, все, что я себе хотела, я уже давным-давно доказала. И мечты подержать в руках бумажную книгу, в принципе, у меня не было. Плюс, опять же, я общаюсь с авторами, коллегами, которые издаются давным-давно. И поэтому всю внутрянку о том, что вау, бумажная книга, это на самом деле далеко не вау, это пипец, какие проблемы ложатся на автора, это я знала сразу. И в то время, когда те, кто начинал примерно вместе со мною, они писали в издательство, они расстраивались отказом, потом они получали там в какой-то момент от издательства ответ, радовались, потом они печалились, что не продаются тиражи. Я за этим всем наблюдала, как мудрый тигр с холма. Я себя прекрасно чувствовала в этом своем комфортном состоянии. В принципе, я никуда не хотела. Но в 21-м году пришла Женя Сафонова и сказала, что Маша Руднева, редактор Эксмо, ищет академки. И надо бы академку ей какую-нибудь дать. На тот момент я уже собрала себе достаточно аудиторию в электронке, и поэтому я решила, что, ну, я дам академку, тем более мне не надо писать страшный синопсис, мне не надо вот это все. Я отправила Жене академку и благополучно об этом забыла. А через 2 недели Женя ко мне пришла и, как гром среди ясного неба, принесла новость. Академка понравилась, тебя берут. Первая мысль была, вот блин, и что теперь?
Мне очень нравится эта история.
Ну и, собственно, так как отказываться было как-то уже, ну, не камильфо, я решила, что если я издам одну книгу в Эксмо, в принципе-то ничего страшного не произойдет. Тем более первая книга, она, как правило, продается достаточно неплохо, потому что у нового автора, который еще не успел читателям надоесть и показать себя с какой-то не очень хорошей стороны, у нового автора есть некий кредит доверия. Продать первую книгу не так сложно, сложно продать вторую. Третью уже, в принципе, ну, более-менее, потому что, опять же, у тебя уже начинает формироваться аудитория, которая тебя покупает в бумаге. Ну, вот я отдала первую книгу, я начала уже, опять же, по проторенной коллегами дорожке договариваться заранее с блогерами, а потом я поняла, что бумажная книга, она-то дает мне офигенную возможность сделать к ней всякий мерч, потому что делать мерч без книги, ну это такое себе, надо же, чтобы было еще какое-то воплощение. И, в общем, с бумажной книгой я радостно упала в море мерча. Я сделала к ней авторский чай, мы договорились с мастерской чая «Белый лес». У нас есть чай «Фесские истории», у нас сейчас есть чай, опять же, «Уютная фэнтези», да, я рассказываю о том, что он классный, он вкусный, там шоколадный пуэр, то есть это вообще, это прелесть. Потом к науке зелий мы сделали с мастером из нашего Минска любимого пряники с печатью сахарной обложки, это было очень классно. Этот вид мерча, насколько я видела, я его начала делать первым, именно печать на пряниках. И эту штуку подхватили другие авторы, я очень-очень рада, что теперь книгу можно попробовать на вкус в прямом смысле, что эта идея не заглохла, что она пошла в мир, и что она себе благополучно процветает.
То есть ты еще трендсеттер такой мерча по книгам?
Ну, в какой-то мере, да. Но опять же, я этим гордилась в 2021 году, а к нынешнему году я посмотрела, что все было придумано до нас на Западе. Там были и пряники, и музыкальные шкатулки, и все, что хочешь, и я там даже не знаю, чего у них только не было по книгам. Поэтому, увы-увы, титул законодательницы мод по пряникам от меня ушел куда-то туда, на Запад.
Ну, насколько я знаю, на Западе, в принципе, впервые начали собираться вот эти все боксы и мерч по книгам, и только потом это потихоньку переползло к нам. Я первый раз слышу историю о том, что автор издает книги для того, чтобы делать мерч. Это просто что-то вот такое невероятное, потому что вот сколько я слушала авторов, кто делился своим опытом с тем, что вот, нужно издать книжку, но это типа маленькая толика того, что тебе нужно сделать, потом нужно эту книжку продвинуть, а продвигать сейчас только с помощью мерча, а надо заморачиваться этим мерчом, надо придумывать, собирать боксы, ё-моё, и тут Ника такая... Я издала книгу! Ура! Можно сделать мерч! О, господи!
Примерно так и было, потому что, собственно, да, я поняла, что выходит книга, и у меня открываются широчайшие возможности. До этого у меня выходили книги в автографе, но одна, точнее, выходила книга в автографе, вот недавно вышла вторая, готовится третья, я туда отдаю то, что не подходит Эксмо по размеру или не подходит им по, скажем так, по направлению серии, то есть то, что не пойдет в широкой бумаге, но то, что просят читатели, то, что они хотят видеть. В первой книге я мерч не делала, потому что на тот момент как-то, ну, знаешь, из серии печать по требованию, там, ну, купят 200, 300, 500 там экземпляров, там будет людям просто книга. А вот сейчас и вторая книга, которая вышла в автографе, я тоже немножко заморочилась мерчом, и люди это оценили, и люди хорошо к ней берут еще и мерч, и это тоже очень здорово. Ну, плюс я еще стараюсь свой мерч делать дешевым. Я ищу типографии, где можно напечатать подешевле, всякую полиграфию. Ну, в общем, я ищу типографии, где можно напечатать подешевле. Я ищу мастеров, с которыми можно договориться по каким-то оптовым ценам. Например, вот к науке зелий мы договорились одной из мастеров, которая делает свечи, и мы сделали свечи в керамических котелках. То есть ты сжигаешь свечу, и у тебя остается керамический котелок, в который ты можешь либо, допустим, там налить опять соевого воска, поставить фитилек, и у тебя будет вторая свеча, либо ты ее можешь использовать для хранения, либо для фотосетов, там еще для чего-то.
Просто обалденно.
Да, это просто обалденно, и я с ней тогда смогла договориться на хорошую цену, то есть котелок, ну, керамический котелок ручной работы, с глазурью, там обожжён и всё как надо, он стоил на тот момент, наверное, 400 рублей. То есть для свечи такого вот формата это вообще не деньги, поэтому когда мы эти свечи выставили в закупку у Happy Book, их там размели просто в невероятном количестве каком-то.
Это правда, это что-то. Ты знаешь, я как автор, которому в какой-то момент предстоит всем этим заниматься, я так думаю, что в какой-то момент мне придется собирать и мерч, и придумывать это все и все такое, потому что вот с первой книгой, которая «Академка», у меня вышла почти. Я не стала заморачиваться. В общем, я хотела посмотреть на продажи и вообще, как оно пойдет. Вот. И потом, может быть, когда-нибудь. Но сейчас я думаю о том, что нужно, стоит этим заниматься. Я уже заранее такая, господи, это все так тяжело, я не хочу это делать, и я, конечно, потом в процессе, наверное, зажгусь, но вот сейчас для меня это там звучит как какой-то геморрой и, в общем, скажем, прямо лишнее какое-то занятие для меня, потому что и так там часов в сутках достаточно мало. Но вот сейчас ты про это все проговорила, и про эти котелки, и про чай, и про пряники, и я такая, так это можно делать так классно, господи! Ты прям зажгла меня. Впервые слышу положительный опыт этого всего, то есть когда человек реально кайфует от процесса едва ли не больше, чем от самого издания книж. И это очень круто, прям спасибо тебе огромное. Скажи мне, ты сейчас совмещаешь и бумагу, и электронку, правильно?
Да.
Это для тебя одно направление, или для бумаги ты пишешь отдельно, для электронки отдельно?
Это у меня одно направление. Более того, я стараюсь бумагу отдавать то, что уже полюбилось людям в электронке, то, что они ждут. И насколько я могу судить по продажам, эта стратегия работает. Ну, всегда проще продвигаться уже там, где у тебя есть лояльная аудитория. Я говорила и говорю, и говорить буду о том, что не надо идти в бумагу с первой книгой. И даже со второй не надо. Вначале наберите себе аудиторию в электронке. Вначале обеспечьте себе, скажем так, источник дохода более-менее стабильный. Потому что выплаты из издательства, они приходят не сразу. То есть, если на сайте ты получаешь выплату каждый месяц на самоиздате, и, в принципе, это, ну, независимо ни от каких обстоятельств, то в издательстве отсрочка месяца на 3. А учитывая там еще всякие проблемы, ну, например, для меня это актуально, так как я живу в Беларуси, а издательство в России, опять же, учитывая некоторые проблемы из-за санкций, с выплатами может быть еще дольше это все тянуться, а деньги на продвижение нужны вот прямо сейчас. Поэтому если их взять неоткуда, то книга может провалиться, потому что ее надо хорошо подсветить именно первый месяц продаж, бумажный. Книгу. С электронкой проще. И к тому же еще у нас никто не знает, как правильно продавать бумагу. А если знают, то это очень дорого стоит. Я разговаривала с несколькими таргетологами, с которыми я работала в электронке. Я спрашивала, что, ребят, можно ли как-то продвинуть бумагу? Они мне сказали, мы, конечно, можем, но мы тебя сразу предупреждаем, что это будет слив денег. Давай мы лучше это пустим на электронку, и у тебя будет гораздо больше эффект. А бумага, она оттянется сама собой. И эта стратегия, она действительно работает. То есть, если тебе надо продать бумажную книгу, ты рекламируешь электронную версию, и на странице книги где-нибудь делаешь приписку, что у тебя есть бумажная версия. И действительно, это имеет эффект, и действительно, люди идут покупать. Ну и еще один момент, тот же Book24, он рекламирует книги сам. Я, например, очень часто вижу свои книги, книги коллег, они выскакивают там в рекламных блоках. А если ты ведешь тоже на эту же книгу бумажную свою рекламу, то цена клика возрастает, потому что вы вроде как друг другу мешаете вместе с Book. А так как у Book финансы несколько побольше, то переиграть их все равно невозможно. Поэтому лучше им не мешать, лучше им помогать.
Я вспомнила, что пока мы тут говорили с тобой про бумагу и электронку, у меня возник еще вопрос. Скажи мне, когда ты начала публиковаться в бумаге, выросли ли у тебя как-то читатели на электронке, или бумажные читатели электронные, они как бы между собой не слишком коррелируются? То есть те, кто читал в электронке, так и остались в электронке, и бумажку, например, купили только для того, чтобы у них была эта книжка, знаешь, чтобы красиво на полке стояла. А те, кто читает бумажную, они от электронки далеки.
Часть аудитории совпадает. Это, несомненно, часть людей пересекается. Поэтому я и говорю о том, что набрать аудиторию в электронке перед тем, как идти в бумагу, очень важно. Потому что часть этих людей, она пойдет и купит бумагу от любимого автора. И, собственно, оно так и получается. То есть у меня уже есть люди, которые собрали всю коллекцию моих книг, и те, что вышли в Эксмо, и те, что вышли в автографе, и ждут новых, и спрашивают, когда же. Ну, я уже, по-моему, наговорила об этом на встрече в июле, что следующая книга в Эксмо, она будет в следующем году, и, возможно, их там будет даже две. Но это не точно. Мы еще обсуждаем.
Писательство — это твое единственное сейчас занятие, или ты совмещаешь еще с какой-то работой?
Это основное мое занятие, да. И ты знаешь, Я не могу сказать, что я себя как-то чувствую слишком уж вольготно, потому что писательство — это не только ты сел и пишешь книги. Я очень об этом мечтаю, но, к сожалению, не получается, потому что разработка мерча, переговоры с блогерами, реклама, разработка ТЗ для художников, потому что я очень люблю визуалы по своим книгам, причем именно рисовку я люблю. Нейросеть — это, конечно, хорошо, она очень помогает сейчас, но рисовка, она все-таки... Рисовка — это рисовка.
Душевнее.
Душевнее, да. И поэтому, учитывая, что эти все проекты, они растут как головы у гидры, ты срубаешь одно, у тебя тут же на ее место вылазит три новые, это какой-то просто бесконечный день сурка. Оно классно, но оно очень выматывает. И у меня, честно, я признаюсь, бывают дни, когда я не могу написать ни строчки, потому что у меня весь день загружен какой-то другой работой по продвижению. И от этого я тоже отказаться не могу. И я очень-очень мечтаю, когда же к нам наконец-то придут литагенты, как на Западе. У нас это звено потеряно, и мне его очень не хватает. Я очень хочу литагента, который возьмет на себя все работы по продвижению, все переговоры, все какие-то вот эти вот штуки, которые отнимают целую кучу времени. Можно я буду просто писать, давать ему отрывки из книг, по которым я хочу рисунки, а дальше он сам.
Ну да, сейчас как бы не секрет, что, к сожалению... или, к счастью, не знаю, кому как, автору приходится быть и жнецом, и чтецом, и кузнецом, и всем на свете, потому что иначе ты просто, тебя никто не заметит. Очень многие авторы и те, кто хотят стать писателями, стенают по этому поводу и говорят, что вот, это неправильно, автор должен только писать, но, увы, это реальность наша такова, и с ней только смириться. Я сама это очень долго принимала, вот, но то в стадии принятия со смирением, которое. Но, ты знаешь, вот ты сейчас говорила про литагента, и ведь, в принципе, можно нанять себе какого-то а-ля личного помощника и обучить этому всему, и делегировать ему. То есть это не обязательно должен быть литагент, вот прям тот, который научен этому и хорошо знает книжный рынок. Нет, если говорить о том, что ему нужно просто переговариваться с блогерами, переговариваться с создателями мерча, вот это там таргетологи, еще кто-то, то в принципе, личный помощник — это выход из ситуации.
Ну, личный помощник — это выход из ситуации, но до тех пор, пока ты его обучишь, у тебя на это будет уходить еще больше времени. Поэтому это замкнутый круг, и я бы с удовольствием взяла бы на процент уже готового помощника, который уже все знает.
Но все равно помощника надо под себя же подстраивать, он же не знает, какой вот лично у тебя там стиль работы, какие у тебя книги, там еще все остальное, там твой список контактов по блогерам, там, например, где с кем какие условия. Это все равно же время в любом случае. Даже если человек наученный.
Ну, когда человек наученный, мне кажется, с этим проще, чем брать человека с нуля и пытаться ему объяснить, что ты хочешь. В общем, пока мы страдаем, литагентов нет, и мы страдаем. А те литагенты, которые есть, к сожалению, они тоже еще немножко в зачаточном состоянии, и на всех их не хватит.
Насколько я понимаю все эти процессы, у нас еще немножко рынок по-другому устроен, потому что, поправь меня, если я не права, литагенты на Западе выполняют еще функцию агенты любого актера или там, например, модели какой-то, да, что они еще и предлагают писателя кому-то. У них есть связи в издательстве, там у продюсеров, сценаристов, кто фильмы делает, да. И то есть они приходят и говорят: вот, ребят, смотрите, у меня вот такой портфель писателей. Вот это пишет вот это пишет вот это. Могу вам предложить, вот мы тут бестселлер написали, берите, он классный и все такое. У нас просто это не развито в силу того, что у нас сам книжный рынок немножечко по-другому работает, даже немножечко по-другому работает. Да, у нас там вот потихоньку развиваются там какие-то зачатки литагентов, и я надеюсь, что дальше будет только лучше и проще, но просто они не могут вот так вот с порога, с ноги, знаешь, зайти в издательство и сказать: ребята, у меня есть такие классные авторы, берите. Вот, а то, о чем говоришь ты, это даже не столько все-таки литагент, сколько личный помощник, который решает все эти вопросики. Хотя, возможно, это работа, которую можно совмещать. Но тогда и процент, наверное, будет больше, потому что, опять же, насколько я знаю, литагенты на Западе берут процент с твоих продаж. Но у нас такой, ну, по крайней мере, да, у новичков-авторов такой роялти, что не то, что там есть чего отдавать, этот процент просто-напросто.
Ну, так это как раз потому, что нету развитой сети лид-агентов. То есть вот есть писатель Алексей Иванов, у него есть лид-продюсер Юлия Зайцева. Офигенный лид-продюсер, офигенный лид-агент. Я читаю ее канал в Телеграме. И, честно, я по-хорошему завидую Иванову, что у него именно лид-агент такой правильный, как на Западе, которая выбивает ему условия в издательствах, которая организует ему встречи с читателями, которая договаривается о съемках фильмов по его книгам. Вот хотелось бы побольше таких вот Юлей. Но она одна, и она работает только с ним. И это очень печально.
Ну что ж, будем надеяться, что когда-то и у нас появятся такие волшебные лид-агенты, и мы будем как Алексей Иванов. Мы в подкасте часто обсуждаем мифы, связанные с сетевой литературой. Мой любимый миф — это о том, что писатель, который пишет в сети, вовсе не писатель, и вообще пишет там какую-то всякую ерунду. Ну вот, а там вот Достоевские, Пушкины и какие-нибудь писатели, которые давно издаются в сети, хотя бы Алексей... Ой, не в сети, а в бумаге, хотя бы тот же Алексей Иванов. Вот это писатели, не то, что вы, те, которые там что-то там тыкают на своих ноутбуках. Скажи, как ты относишься к подобному мифу?
Ну, знаешь, для тех, кто так говорит, у меня по этому поводу очень правильно сказала одна из моих знакомых, что этот миф очень легко лечится гонораром от сетевой литературы, потому что как только тебе приходит первая выплата, все, которые рассказывали о том, что, ну, что это какая-то фигня, они смотрят на это, говорят, слушай, а это, оказывается, хорошая работа, так, все, пиши, мы тебя не отвлекаем.
Ну да, да, кстати, это хорошо лечит друзей, семью, знаешь, как-то такой, ой, да куда ты там уйдешь, что ты там будешь с этого зарабатывать, и потом показываешь, сколько тебе за месяц пришло. Ой, все. Ты писатель?
Поэтому, ну, сейчас, опять же, в наше время, я считаю, что нету такой необходимости выпускать даже бумажные книги для того, чтобы кому-то что-то доказать. Бумажная книга — это теперь, ну, просто как дополнительная ступенька к тому, чтобы, ну, вот у тебя там, знаешь, как ачивка. Есть бумажная книга. Ну, окей, есть. Есть очень большое количество людей, которые пишут в сети, которые не идут в бумагу или пришли в нее достаточно поздно, и ни у кого не повернется язык не сказать, что они писатели. Например, та же Марина Суржевская, она в бумагу пошла очень поздно. Она очень долго писала только в сети, она отказывала издательствам. Ну, вот человек, который отказывал издательствам, а не которым отказывали издательства. И только там, ну, через несколько лет она согласилась отдать книги. И опять же, вот пример того, как электронная аудитория делает бумажные продажи. У нее первые тиражи были разметены просто там за неделю, наверное. Так что сетевой писатель — это тоже писатель. У нас, простите, сейчас такое время, что у нас почти все ушло в сеть. Если тебя нет в сети, тебя нет нигде. Я бы даже сказала сейчас, что если ты есть только в бумаге, то, ну, еще вопрос, писатель ли ты. Потому что бумагу сейчас может напечатать каждый желающий. Приходишь в типографию, тебе за твои же деньги и сверстают, и напечатают, и напишут все, что угодно. Моей знакомой девочке, которая тоже пишет книги, ей ее родственники сверстали и подарили подарочный экземпляр ее истории. То есть вот мама там или папа, кто-то скачал из сети, они эту книгу распечатали, они ее отнесли в типографию, ее сверстали, и вышла очень классная такая семейная реликвия, можно сказать, где ответственный выпускающий редактор — папа, ответственный редактор — бабушка. Это было очень мило, она эту книгу выкладывала, да, это было очень здорово. Но вот это я к тому, что напечатать книгу сейчас и показать, что вот у меня есть бумажный экземпляр, это вообще никакой проблемы. Особенно сейчас, когда существует автограф, когда существует руграм, там, где ты можешь спокойно сверстать книгу просто вот онлайн и заказать себе определенное количество бумажных экземпляров. То есть вот бумага теперь стала доступна, и говорить о том, что ты не писатель, если у тебя нет бумаги, это действительно какой-то миф, потому что если у тебя нет бумаги, то значит, наверное, ты ее просто не хочешь пока.
У многих в голове не укладывается, что писатель может не хотеть бумагу. Для них это, ну, какая-то такая странная история, мол, как это ты не хочешь бумагу? Бумага — это же показатель качества. Ты теперь настоящий писатель, а не вот это вот все.
Это затратно. Вот ты сейчас затронула эту тему. Вернемся к вопросу о продвижении, там об этом всем нашем печальном. Бумага — это затратно. это, ну, авторы старой формации, вроде Лукьяненко, вроде Донцовой, они, может быть, на бумаге и зарабатывают, потому что у них книги формата почитать в поезде, в автобусе и оставить, если не жалко. Дешево стоят, дешево выглядят, разваливаются после второго прочтения, все как положено. И тиражи там тоже, там, не знаю, какие сейчас, но раньше там у той же Донцовой, наверное, около 100 тысяч был стартовый тираж книги. Я не уверена, но вроде бы там были какие-то такие большие цифры. Это тот автор, который действительно зарабатывает на бумажной книге. Все остальные авторы вынуждены вкладываться в продвижение для того, чтобы о них говорили. Книг выходит много, серий очень много, и подсветить свою историю, чтобы ее заметил читатель и забрал, это достаточно дорого. То есть понятно, что в какой-то момент зачетка начнет работать на тебя, и уже тебе придется там как-то минимально вкладываться для того, чтобы просто поддерживать к своим книгам интерес, но с первыми книгами ты вкладываешь практически все, что ты с нее получаешь. И очень хорошо, если ты выходишь в ноль. Я знаю людей, которые в ноль не выходили, которые вкладывали в продвижение там космические какие-то суммы по 200 тысяч рублей. У меня просто волосы вставали дыбом от этих сумм. И причем они у них уходили целиком, эти бюджетные, так сказать, вливания. Поэтому бумажная книга сейчас это не ачивка, это лишний геморрой, я бы сказала. Поэтому в нему надо идти только если ты уверен, что у тебя на это хватит моральных ресурсов, денежных ресурсов и всего. Это классно, но это проблемно.
Спасибо тебе огромное. Это было прям супер интересно. Мне очень понравилось. Мы с тобой проговорили прям про все самые важные боли писателя сейчас. Скажи мне, если вдруг нас слушает кто-то, кто не знаком с тобой как с писателем, какой книге ты бы порекомендовала начать знакомство с тобой?
Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что у меня хорошие все книги. Можно начинать с любой, не ошибешься. У меня все классно. Но, наверное, я бы советовала цикл «Фесские истории». То, что вышло в Эксмо, две книги вышли, третья, она не академка, поэтому у нас по поводу нее есть небольшие вопросы, как ее все-таки издать. Ну и поэтому пока мы об этом думаем, и книга существует только в электронке. Это цикл однотомников, связанных одним миром, связанных второстепенными героями, и они очень разные по настроению. Например, «Наука зелий, магия любви» — это академка-бытовушка. То есть там много внимания посвящено учебе, там любовная линия, она больше второстепенная, там больше приключений героев во время учебы, каких-то волшебных смешных моментов. Мне хотелось создать там атмосферу, которая царит в университете во время обучения, чтобы каждый, кто учился, или каждому, кто еще предстоит, он окунулся в эту вот студенческую жизнь с ее всякими приколами, с ее смешными событиями, с какими-то такими вот в ту же сессию немножко. Нет, я не писала о том, насколько это все может быть сложно. Я все-таки добрый автор, поэтому «Наука зелий», она больше бытовая, но она людям тоже очень нравится, именно таким вот плавным, спокойным течением, описанием студенческих будней. Это академка для тех, кто любит классические академки с учебой. «Не дразните некроманта» — вторая история из этого цикла. Там упор как раз на любовную линию. Учебе посвящено меньше времени, отношения между героями больше времени, герои очень яркие, герои очень язвительные, героям нравится друг друга подкалывать, они этим с удовольствием занимаются. Вот что меня, кстати, поразило. Я думала, что эта история будет нравиться читателям гораздо больше, чем «Наука зелий», но оказывается нет. У них примерно одинаковое количество поклонников, потому что есть люди, которые говорят: вот, после «Науки зелий» я хотел примерно такую же спокойную, классную книгу, размеренную. А тут меня сразу окунули в любовный роман с первых строк. И другие говорят наоборот, что вот там я начал со второй книги. Вот чем хороши однотомники по миру, что ты их можешь читать в любом порядке. Не обязательно читать с первой. Говорят: вот мы почитали вторую, пошли в первую, а там не такое. Есть те, кто любит все три истории одновременно, потому что как раз-таки они разные, там неповторяющиеся характеры, там разные герои. И когда спрашиваешь, какая книга нравится больше, не знаю, я весь цикл люблю, даже не могу сказать, какая нравится больше. Вот это вот меня очень радует, когда люди любят разноплановые книги. И третья история, которая существует пока только в электронке, «Наследие в браслете», она, опять же, отличается от них всех, потому что если в первых двух герой из этого мира, то в третьем туда добавляется попаданка. И это тоже было немножко неожиданно для читателей первых двух книг, потому что кого-кого, а попаданку они не ждали.
Обычно после этого я прощаюсь с авторами, но у меня тут возник вопрос, как у коллеги к коллеге. Получается, у тебя все истории разные. То есть ты любишь прямо вот экспериментировать с форматами, или оно у тебя само собой получается?
Я люблю разные типажи героев. Нет, у меня есть любимый типаж язвительного мужика, такого, знаешь, холодного, отстраненного, который такой вот будет тебя подкалывать, но на самом деле надежный, как скала, да. Свою любимую женщину он окружит любовью и заботой. Но вообще, я когда начинаю работать над книгой, я устраиваю интервью с героями. То есть я себе представляю героя, у меня есть некоторый список вопросов, я очень много знаю о своих героях, я знаю, у кого есть любимая собачка, я знаю, у кого есть любимая канарейка.
И все это не входит в книгу? Не все из этого?
Это не входит в книгу, да, это конкретно для меня, чтобы лучше понять типаж героя. И поэтому они получаются разные. Я не очень люблю книги, которые идут по накатанной, то есть вот там есть люди, которые пишут примерно в плюс-минус одной плоскости. Мне нравится действительно устраивать некоторые эксперименты, не выходя при этом за рамки ромфанта и уютного фэнтези. То есть, какой бы ни была книга, как бы она ни началась, она все равно закончится классно, и в процессе ты получишь от нее огромное удовольствие.
Спасибо тебе огромное. Было прям очень приятно с тобой поболтать. Столько всего интересного узнала, такой классный опыт. Мы прощаемся со зрителями. Спасибо, что прослушали нас до конца. Вот. Надеюсь, что вам было интересно.
Да, вы крутые, вы дослушали нашу болтовню, вы молодцы. Всем, кто дожил до финала, огромное от нас спасибо.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.